В Роспотребнадзоре рассказали о том, передается ли COVID-19 от взрослых к детям. И оказалось, что предположение о том, что школьники – активные разносчики коронавируса, не подтвердилось. Об этом заявил директор Института эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Арек Таталян. Он подчеркнул, что именно взрослые заражают детей, а не наоборот. И вот он говорит, что первоначально, когда стало известно, что дети болеют редко, было предположение, что они переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и, соответственно, от них заражаются пожилые. Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот, не дети заражают пожилых, а пожилые все-таки детей.
Ну и что вот с этим делать, с этой информацией теперь? Означает ли это, что карантинные меры, которые были введены в школах, например, в столице, что они эффективны, что они имели смысл, что это действительно делать нужно? А может быть, все-таки не отрывать детей от учебного процесса и дать им спокойно учиться и каким-то другим образом пытаться ограничить распространение коронавируса?
Но тем может не быть... менее, а допускать к ним взрослых тогда можно, которые... могут являться распространителями коронавируса, тоже вопрос. Плюс ко всему прочему, ну, с другой стороны, учителя же обычно проходят тесты
регулярно. Естественно, конечно, да. И сейчас с ПЦР-тестами, ну, мы уже говорили о том, что это довольно серьезная проблема, но можно же уже сдавать тесты на антитела. И если антитела выявлены, если человек уже перенес коронавирусную инфекцию, так он и безопасен.
Надо главное, с чтобы они были, да, все-таки эти тесты
достоверными,
да, стопроцентно. Это пока никто не может гарантировать. У нас на связи специалисты, врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болебок. Владимир Анатольевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
И кандидат медицинских наук, главный врач клиники, терапевт широкого профиля Татьяна Романенко. Татьяна, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну, Владимир Анатольевич, наверное, к вам сначала вопрос. Вот опять нам приходят новости о коронавирусе. Опять что-то новое такое открыли, чего ранее не знали, точнее, знали с точностью наоборот, а теперь все не так, заявили в одном из исследовательских институтов медицинских. Верить информации или не верить? Действительно, дети болеют редко и не являются такими переносчиками, а заражаются от пожилых.
Ну, если говорить о цитате, которую привел Олег Артемович Таталян, которую, в общем-то, трудно оспорить, но цитата относится к ситуации в скандинавских странах, а не в нашей стране. Ну, конкретно к Швеции. А в Швеции, как известно, там вот карантин-то как раз и не вводили. Такой особо сильный. Вот. Что касается, ну, вот моего личного опыта общения, не общения, а ведения, ну и общение, естественно, человеческого с пациентами, которые вот ко мне обращаются, то вот я как раз вижу обратную картину. То есть все равно дети из детских садов и школ приносят коронавирус, а дальше уже начинаются проблемы как бы у взрослых. Но вы понимаете, это процесс обоюдный. Вы в семье, как вы какие-то расследования проведете? По принципу, кто первый заболел, но не факт, что тот, кто заболел первым, получил коронавирус первым.
В семье, конечно, в семье все понятно. Здесь мы говорим о тех ограничительных мерах, которые вводятся у нас на территорию больше, чем семья, да.
Угу. Ну, вчера специально вот перед передачей позвонил вот знакомым педагогам. Они говорят, ну, просто ужас. В школах половина, если не больше, там персонала болеет, особенно вот учителя-предметники, которые вынуждены перемещаться из класса в класс и, значит, с большим количеством учащихся общаться. Вот. Поэтому, ну, вероятнее всего, ограничительные меры на каком-то этапе, может быть, там на несколько недель, и были бы полезны для того, чтобы разобщить вот эти цепочки передач.
Угу. Татьяна, но все-таки, если брать за основу, что школьники неактивные разносчики коронавируса, нужны ли тогда для них ограничения повышенной меры безопасности? Есть ли в этом смысл, как вы считаете?
Ну, безусловно, да, повышенные меры безопасности должны быть. А вот этот момент, что школьники меньше болеют, это связано с особенностями рецепторного аппарата, так называемых рецепторов ACE2. Но мы же не можем, когда мы говорим о заболеваемости респираторными заболеваниями среди школьников и младших школьников, четко дифференцировать, что это коронавирус или какое-то другое респираторное заболевание, которое имеет схожую симптоматику. Поэтому, конечно, так как дети вот этими инфекциями верхних и нижних дыхательных путей болеют больше, чаще и более им подвержены, в силу несостоятельности еще их иммунной системы, то, конечно, вот эти меры безопасности, они должны быть обязательны. Почему? Потому что иначе это создаст дополнительную нагрузку, и уже под угрозой будут взрослые члены семьи. И совершенно верно сказал мой коллега, да, как мы отделим людей, которые проживают в одной семье. Поэтому чем больше будут изолированы наши группы населения, тем быстрее мы справимся с неблагоприятной вот этой эпидемиологической обстановкой.
Хорошо, но тогда совершенно непонятно, если вот это высказывание не имеет никакого смысла одного из экспертов, академика РАН, тогда как вообще отделять информацию одну от другой? У нас одно за другим идут сообщения, то один институт выскажется, то другой институт выскажется, то ВОЗ выскажется. ВОЗ тоже до сих пор, мне кажется, они там ни разу не собрали, наконец, уже какой-то единый общий круглый стол и не договорились о том, какую же информацию выдавать в мир. И вот эта разрозненность исследований по коронавирусу в мире, она уже привела к тому, что одно противоречит другому, непонятно, чему верить. Как быть в этой ситуации? Чему же действительно верить? Кто окончательная инстанция?
Нет, ну, во-первых, то есть каких-то таких антагонистических противоречий нет ни у кого из экспертов. Это первый момент.
Вы ошибаетесь. У нас вот в эфире, кстати, выступал тоже ваш коллега, который сказал, что маски ерунда, перчатки ерунда, все вообще вот эти вот меры безопасности полная ерунда.
Ну, про перчатки-то не только он, а вот на прошлой неделе еще было несколько.
Про перчатки чуть таких, попозже, да. Мы чуть-чуть попозже, да. Когда этого доберемся. Сейчас пока вот в принципе...
Про перчатки чуть попозже, да. Мы говорим о том, как профилактировать респираторные инфекции. Инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем. Самый главный способ профилактики, то есть это уменьшить контакты и вакцинирование. Так как мы не можем пока вакцинировать, не можем создать поствакцинальный иммунитет, который должен быть у практически 70-80% населения, только так мы остановим эпидемию, то нам остается дешевый способ уменьшить контакты. Соответственно, да, то есть вот эта изоляция, это ограничение посещения общественных мест, это все будет играть нам на руку. И еще раз я говорю, то есть это не требует каких-то дополнительных вложений финансовых. То есть чем меньше будут те же школьники посещать какие-то культмассовые мероприятия, тем меньше будет вероятность распространения других всех респираторных инфекций. А как мы еще раз, мы не можем, так сказать, всех диагностировать, да, то есть иначе нам нужно в школах поставить тест-системы и регулярно там раз в неделю собирать информацию о том, кто болен, кто носитель, кто переболел.
Тут мы подходим к главному вопросу, Татьяна. А сколько все это продлится, вот эти вот ограничения, карантинные меры и все остальное, да, потому что одни говорят, что вакцинация... Это будет все до массовой вакцинации, и она поможет. Другие говорят, ваши, кстати говоря, коллеги, о том, что вакцинация — это не панацея. Она помочь не сможет в любом случае. И тогда мы подходим к тому, что, соответственно, эти ограничения будут длиться бесконечно, покуда существует COVID-19.
Ну, давайте я отвечу.
Давайте.
Если говорить о массовой вакцинации, о массовой вакцинации, это все-таки речь идет на десятки миллионов, как это при сезонном гриппе. Именно массовая вакцинация создает необходимую иммунную прослойку для того, чтобы эпидемия замедлила свое распространение. И вторая ситуация, вакцинация именно контингентов как бы сказать, опасность, то есть группа риска, она приводит к тому, что даже если мы не останавливаем саму эпидемию, мы резко снижаем смертность. То есть люди, имеющие хоть какой-то минимальный поствакцинальный иммунитет, они болеют в менее тяжелой форме, у них не развиваются осложнения, которые приводят к смерти. Ну, во всяком случае, это мы видим при гриппе, а гриппозная пневмония, в принципе, ну, все знают, что основной фактор гибели пациентов от гриппа – это гриппозная пневмония. При коронавирусе, ну, эпидпроцесс, он такой же. То есть это ОРВИ. Что грипп ОРВИ, что коронавирус ОРВИ. Что касается, ну, вот, мер ограничительных, смотрите, Москва, например, если смотреть статистику, 14 октября, там, 21 октября и вчера уже одни и те же цифры. То есть в течение двух недель уже, извините, в течение недели с небольшим, ну, как бы вот цифра стоит, там, плюс-минус колебания, там, от 4,5 до 6,5 там, тысячи. Вот, то есть, в принципе, Москва уже выходит на пик, может быть, где-то там через пару недель мы увидим снижение. По России, наверное, та же ситуация будет, ну, спустя там 2-3 недели в целом, если по Российской Федерации. То есть, сейчас вот оказывается, ну, перетерпеть вот этот вот самый пиковый, как бы, процесс.
Потом... И будет легче.
Будет легче в плане распространения, но, к сожалению, будет все-таки большое количество пациентов поступать в больницы. Это никуда не деться. Сейчас нужно опять вспомнить то, что мы делали весной. То есть максимальную помощь оказать больницам, медработникам, потому что сейчас будет самая напряженная ситуация в стационарах.
Татьяна, вы согласны с этой оценкой? Вы тоже считаете, что осталось еще несколько недель подождать, и действительно будет спад заболеваемости в Москве, а потом и в России, тоже в других регионах?
Я совершенно согласна с коллегой, что да, тенденция положительная наметилась, но и совершенно согласна с тем утверждением, что мы можем ждать стабилизации заболеваемости ковидные инфекции, но другие респираторные инфекции никто не отменял. И заболеваемость гриппом будет возрастать, и количество нуждающихся в госпитализации будет возрастать. Поэтому все-таки, наверное, нужно, ну, пересмотреть свое отношение и вот эти ограничительные мероприятия, ну, воспринимать, так сказать, с пониманием, потому что другого выхода сейчас нет. Пока не создастся вот этот поствакцинальный иммунитет и постинфекционный иммунитет, нам придется с этим жить. И если мы не хотим подвергать угрозе собственной жизни, жизни там наших близких и так далее, конечно, то есть мы должны ограничить социальные контакты, чтобы не закрывать всю жизнь, не закрывать, не уходить на тот жесткий карантин, но мы должны ограничить социальные контакты.
Но если коронавирус с нами навсегда, если он будет мутировать так же, как это делает вирус гриппа, а он, судя по всему, этим именно и занимается, означает ли это, что нам теперь вообще навсегда нужно ограничить социальные контакты? Не то, чтобы прекратить, но ограничить.
Нет, это нет, совершенно нет. Не так. Ой, простите,
Ну, говорите, говорите, да.
Это совершенно не так. Сейчас уже вопрос так не стоит. То есть мы же говорим, вакцина. Вакцина массовая, если будет, то у нас иммунная прослойка будет создана достаточно быстро.
Вот понимаете, Владимир Анатольевич, в чем дело? Да. Было бы все так вот прекрасно, если бы, опять же, ваши коллеги буквально на прошлой неделе не сообщили о том, что антитела в организме человека задерживаются не более 2 месяцев. И тут же поставили под вопрос необходимость вакцинации, да.
Ну, они как бы выводы как бы одно с другим скрещивают, вот извините, мух с котлетами скрещивают тут, да. Значит, антитела на самом деле, то есть если человек переболел, значит, каждые 3 недели уровень антител падает вдвое. И через какое-то время, через 2 месяца, уровень антител падает в 7 раз. Это вот в иммунологии, это, ну, классика жанра, то есть это вот, ну, известно, на этом работаем. Вот. Но это вообще не означает, что иммунитет исчезает. То есть остаются клетки памяти, потому что антитела вырабатываются клетками. Клетки памяти остаются, они живут
годами. То есть организм потом быстрее справляется с инфекцией?
Совершенно верно. Ага. Да, совершенно верно, Василий. То есть организм запоминает, и если у вас есть новый контакт, организм понимает, что вокруг него вот эта инфекция, в окружающей среде, и нужно иммунитет поддерживать. Вот, просто те исследования, которые проводились, они говорят, что после заболевания иммунитет падает, но не было же тестов, не было же исследований, которые показывали, а как ведет себя организм после повторного контакта. Вот уже переболевший в повторном контакте. А я вот по своим пациентам, которые смешные отлежим, мы видим, что титры падают. А потом раз, снова появляется. А что это говорит? А это говорит о том, что был эпидконтакт, попал человек, как бы сказать, цапанул вот этот вирус, но он не заболел. Просто иммунная система среагировала и снова подняла этот титр антител. И так происходит с любой инфекцией.
Нам приходят вопросы от слушателей, пишет Александр. Все знают, почему учителя в школе, да и сотрудники в офисах в большинстве своем не носят маски. Может быть, потому что в СМИ часто звучала информация экспертов, что маски не помогают. Люди услышали первую часть фразы «не помогают в красной зоне», но мы-то не в ней. Вот вопрос, видимо, в том, действительно, стоит людям разъяснять, еще раз более подробно, зачем нужно носить маски, Татьяна, как вы считаете?
Ну, безусловно, стоит, и это нужно делать каждый день, и все средства массовой информации должны этим заниматься, и врачи в том числе. Почему? Маска не защищает на 100%. Но так как инфекция передается воздушно-капельным путем, мы можем на порядок уменьшить количество тех вирусных частиц, которые могут попасть в наши дыхательные пути. Но нужно помнить о том, что должна быть гигиена использования масок, культура ношения масок, потому что маска должна меняться каждые 2 часа. И это касается одноразовой маски, это касается многоразовой маски. Она должна меняться, потому что когда маска носится целый день, она сама будет представлять уже дополнительную опасность для вашего здоровья. Вот. Поэтому маски носим, но... правильно носим, угу, и правильно их, соответственно, утилизируем.
Ну, и тут мы упираемся в такой момент, что носят ли наши сограждане маски и перчатки правильно, потому что это, ну, банально, все-таки требует определенного финансовых затрат. Да? Вот по поводу бесполезности перчаток тут выступил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев. Он сказал, что то, как носят перчатки, лучше бы не носили. Ну, грубо говоря, это я вот так вот коротко его мысль сейчас формулирую. Может быть, действительно уже отменить вот это вот... необходимость надевать перчатки.
Перчаточную повинность.
Да, потому что у дерматологов уже прибавилась работа. Вот я страдаю от перчаток на руках.
Ну, я выдаю справки определенным категориям людей, что им нельзя ходить в резиновых перчатках. Но вы совершенно правы, наверное, в отношении перчаток мнение все-таки однозначно у всех специалистов. Почему? Потому что люди, опять-таки, они правильно понимают эту меру, они одевают перчатки и ходят в них целый день.
Да, правильно люди все понимают, но просто когда пара перчаток в метро стоит 15 рублей, а ее нужно вот сейчас я выйду из метро и выкину, понимаете? А потом, подойдя к магазину, куплю новые за 15 рублей и опять их надену, понятно, что это не может сработать. Может быть, чем-то это можно заменить?
Нет, ну, пропагандировать, во-первых, надо многоразовые перчатки, то есть нительные. Например, нительные перчатки, хлопчатобумажные. Ну, я как аллерголог могу сказать, ну, в жизни у меня не было обращений по поводу, значит, аллергии на хлопок.
А Виталий Зверев вам отвечает, ваш коллега, что вот эти нитяные перчатки, что они, наоборот, задерживают вот эти вот микрочастицы, к которым прилеплен вирус, и еще больше разносят.
Способствуют, да, распространению.
они впитывают эти частицы, дальше никакого распространения. Ну, вы знаете, давайте так, это если есть утверждение, то надо, наверное, все-таки научное исследование проводить. Потом вы точно так же эти перчатки снимаете и стираете их с мылом в горячей воде. Вот, и на этом, как бы сказать, распространение вируса заканчивается. И смысл перчаток не в том, чтобы защитить кожу рук от попадания вируса, а в том, чтобы вы, имея на руках эти перчатки, не трогали свое лицо. То есть, если люди приучатся, вот, отучатся, точнее говоря, от этой привычки трогать руками лицо, там, глаза чистать, там, в носу ковыряться, пальцы там облизывать, ну, вот, то, в принципе, в общем и целом, таким людям перчатки-то и не нужны. Это я соглашусь. Вот. Но вопрос в том, чтобы отучить людей каким-то образом переносить вот вирус с грязных предметов через руки себе на слизистые. И вот этот путь передачи, ну, опять, разные исследователи, разные говорят. У китайцев это было до 15% путь передачи. То есть каждый шестой заражался таким путем.
Вот сразу вопрос, да, приходит, извините, да, что перебиваю вас, от Елены. А вместо перчаток разве крем не поможет специальный, да? А может быть, обеззараживающий, какой-то останавливающий, опять же, таки распространение инфекции, как некоторые специалисты советуют мазать нос оксалиновой мазью, допустим?
Вот это все нуждается в исследовании. Значит, крема вот сейчас уже сделаны, которые, например, 3 часа вот создают вот эту антисептическую пленку такую. Вот. Но вопрос так, что если вы там, например, трогаете обслюнявленный кем-то поручень, например, там в транспорте, а потом сразу же себе рукой там лезть, почесать глаз или поковырять в носу, то никакой крем вас не спасет. То есть перчатка достаточно толстая, она просто вам не даст возможности палец в нос запихнуть.
Оригинальный, да, вариант. Такой вопрос еще. Говорят о том, что в США, в Европе и в России, да, и в Азии в том числе, распространяются разные штаммы одного и того же вируса. А у болезни разное течение, разная методика лечения, разная симптоматика проявляется. Действительно это так или нет, Татьяна?
Ну, на самом деле существует несколько подвидов штаммов коронавируса, и совершенно, то есть вы правы, что есть определенные отличия. Но на самом деле клиническая картина, она одинакова, да, болезнь протекает или легко, или протекает с острым респираторным дистресс-синдромом и с развитием цитокинового шторма. Другое дело, что разные страны имеют и разные этнические группы имеют определенную, ну так сказать, склонность к той или иной тяжести протекания заболевания. И здесь на первый план выступает такая особенность, как распространенность ожирения и таких хронических заболеваний, как сахарный диабет. Поэтому в определенных странах мы имеем немножко другую, более тяжелую, может быть, клиническую картину. Это, в частности, касается Соединенных Штатов Америки, потому что там процент ожирения очень высок. А вирусы, конечно, то есть они подвергаются мутации, и коронавирус COVID-19 здесь не исключение.
И как быстро он мутирует, Владимир Анатольевич? Да.
Я, может быть, добавлю, значит, тут изначально исторически так сложилось, что в США был завезен вот чисто вот китайский вирус, вот родной, что называется, а когда вот этот вирус завезли в Европу, там произошла мутация. И у нас в Россию попал вирус из Северной Европы, из Италии. То есть у нас вот с Соединенными Штатами, если сравнивать, разные вот штаммы вируса распространяются. Ну, картина, я совершенно согласен с коллегой, картина практически одинаковая, зависит чисто вот, ну, как бы такой от популяционной генетики.
И методика лечения тоже одинаковая, там и там.
Ну, вот я все время ратую за то, чтобы у нас использовались наши российские препараты. Ну, как бы, вот у нас придерживаются рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Вот, а там правит бал наша Big Pharma.
Угу. А, вы знаете, сейчас у большого числа людей возникают такие легкие симптомы коронавируса. Например, просто пропадает обоняние, и больше никаких симптомов нету. А у некоторых при этом часто отрицательные тесты, ПЦР-тесты на коронавирус. А, во-первых, означает ли это то, что вирус, правда, становится менее агрессивным? А, и опасны ли такие люди для окружающих? Нужно ли их изолировать, Татьяна?
Ну, безусловно, да. То есть эти люди представляют определенную эпидемиологическую опасность. Их нужно изолировать. Вернее, они сами должны изолироваться. Потому что, как показывает опыт, многие люди, почувствовав у себя такие симптомы, не обращаются за медицинской помощью. И они, в общем-то, правы. Их лечить не нужно, но изолироваться им нужно обязательно.
А как долго человек является заразным, скажем так, ну, носителем вируса, там, это разные варианты, а вот именно когда он может заразить других? Потому что, опять же, появилась недавно информация о том, что человек наиболее заразен тогда, когда у него еще симптомы не начались, еще в досимптомный период, и первые 10 дней болезни. А дальше якобы иммунитет уже начинает справляться с вирусом, и вот эти осколки вируса, они уже не являются, не представляют опасности для окружающих.
Я отвечу, наверное.
Хорошо, давайте.
Отвечу. Да, Владимир Анатольевич.
Значит, вирусовыделение начинается в конце инкубационного периода. Если вы помните, инкубационный период от 1 до 14 дней, как вот мы уточняли, наиболее, значит, такой вот частый случай от 5 до 7 дней. Значит, то есть вот человек заразился, где-то к 5-му дню уже там он становится вирусовыделителем.
Но при этом еще симптомы могут не проявиться, да?
Симптомы могут не проявляться, угу. Да. И первую неделю вот его заболевания, до момента вот все пациенты отмечают, что вот происходит такой криз где-то через неделю. Ну, у кого-то это выливается, может быть, там пневмонию, а кто-то вот с этого момента начинает выздоравливать.
Понятно, да. Спасибо большое вам за подробные ответы. Татьяна Романенко, кандидат медицинских наук, главный врач клиники, терапевт широкого профиля, была с нами на связи. И также врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болебок.